слушать здесь. Здравствуйте, я Кирилл Машков. Я рассказываю о музыке, которую слушаю сам. 27 августа 2009 года исполнилось 100 лет со дня рождения одного из самых выдающихся саксофонистов в истории джаза. Его звали Лестер Янг. Первые его хрестоматийные записи были сделаны во второй половине 1930-х годов с оркестром Каунта Бейси. Записи, по которым в основном и судят об игре Лестера Янга. Как и весь этот оркестр, Лестер Янг был из Канзас-Сити, штат Миссури. В конце 1920-х, начале 30-х годов это был один из важнейших центров развития джаза, откуда в Чикаго и Нью-Йорк постоянным потоком прибывали великолепные музыканты. Ведущим тенор-саксофонистом джаза тогда был Колман Хокинс. Лестер Янг был полной его противоположностью. Хокинс играл агрессивно, быстро, мощно, а инструмент Янга звучал совершенно по-другому. Легко, неярко, даже иногда тускловато, и Янг полагался не на быстрые агрессивные пассажи, а на ясность изложения музыкальной мысли. Стиль Хокинса был более эффектным, но стиль Янга временами оказывался более глубоким. Именно Лестер Янг был кумиром молодого Чарли Паркера, величайшего саксофониста следующего поколения. Именно идеи Янга оказали решающее воздействие на музыкантов бибопа, основного джазового стиля следующего десятилетия. Лестер Янг покинул оркестр Каунта Бейси в начале 40-х годов. В этот период он сделал несколько записей с великой джазовой певицей Билли Холидей. И эти записи тоже числятся среди лучших его работ. Именно Билли Холидей дала ему прозвище «Пресс» от слова «президент», подчеркивая роль Лестера среди тогдашних саксофонистов. Кстати, в ответ Лестер тоже дал певице прозвище, которое стало ее почетным именем в музыкальном сообществе – «Леди Дэй». Послушаем одну из хрестоматийных записей этого периода, сделанную в марте 1941 года для лейбла «Оке». Билли Холидей поет джазовый стандарт «All of Me», соло на тенор-саксофоне «Лестер Янг».
Best, so why not take the rest?
менее известной работы, записанной в поздний период, период после военной службы Лестера Янга, которая была коротка и совсем не героична. Лестер был, наверное, самым стильным джазменом своего поколения. Его имидж и поведение были столь же экстравагантны, как имидж и поведение молодых бибоперов несколько лет спустя. Но в начале 40-х он в этом плане не знал себе равных. Он, казалось, олицетворял собой все неотразимо притягательные пороки, концентрировавшиеся в образе джазового музыканта. Он крепко пил, покуривал марихуану, при этом говорил на зубодробительном сленге нью-йоркского джаза, причем значительную часть этого сленга он сам и изобрел. Носил умопомрачительные костюмы и моднейшую шляпу «pork pie». И вот в сентябре 1944 года, когда он вновь после 4-летнего перерыва поехал на гастроли с оркестром Каунта Бейси, его 35-летнего музыканта прямо с гастролей призвали в армию. Причем не в оркестр, как большинство других джазменов, а в строевую часть. В части у него нашли марихуану, да тут еще белые офицеры выяснили, что этот негр женат на белой женщине. В общем, следующий год Лестер Янг провел в дисциплинарном батальоне и был уволен из рядов вооруженных сил США, что называется, с позором. Некоторые джазовые историки считают, что после этого его игра драматически изменилась. На самом деле изменилась она раньше. Изменения были прежде всего техническими. Еще до армейской службы Лестер Янг перешел с металлического саксофонного мундштука на эбонитовый, из деревянной саксофонной трости на пластиковую, что вызвало радикальное изменение звучания его инструмента. Но в его игре идеи и в самом деле в послевоенный период изменились. Он зазвучал жестче и в то же время эмоциональнее, и именно после грустной истории с армейской службой его исполнение джазовых баллад стало проникновенным, как никогда раньше. Более того, в послевоенный период он очень много выступал и записывался. Был постоянным участником туров Нормана Гранца «Джаз в филармонии». Много выступал в клубах. В частности, регулярно играл в нью-йоркском клубе «Бёрдленд» буквально с первых дней его создания и до последних дней своей жизни. Авторитет его среди музыкантов был непререкаемым. Он и правда был для них презом, президентом. Однако его музыкальные возможности в 50-е годы неуклонно таяли, по мере того, как его все глубже затягивало в пучину алкоголизма. Около 57-го года он, казалось бы, выправился, но затем вновь покатился по наклонной. Музыканты свидетельствовали, что во время своих гастролей он почти ничего не ел, зато очень много пил крепкого алкоголя. 15 марта 1959 года, всего через несколько часов после возвращения из особенно печального в этом плане европейского турне, Лестер Янг умер в Нью-Йорке от последствий тяжелого пьянства. Ему было 49 лет. Мы завершим знакомство с Лестером Янгом его записью, сделанной вскоре после возвращения из армии 20 марта 1946 года во время радиотрансляции из Голливуда, штат Калифорния. Здесь с Лестером Янгом играет выдающийся барабанщик Бадди Рич и трио Ната Кинг Коула. Только Кинг Коул здесь выступает не в роли певца с бархатным голосом, а в роли отличного джазового пианиста, вместе с которым играют его постоянные партнеры – гитарист Оскар Мур и контрабасист Джонни Миллер. Ну а играют они классическую тему, которую написал сам Лестер Янг – «Lester Leaps In».
Can't get away with that. You gotta do an encore this time now with Buddy Rich on the drums. Lester Leaps In. Yankah!
Здесь.